Камерьеры пожимался и шаркал ногами, а, выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: «Поверетти, бедняжки». После обеда они отправились в театр. В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам русским, «Травиату». Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности. Каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации, и, судя по холодности к ней публики, малолюбимая, но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо. Красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей, да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии? И держаться на сцене она не умела, но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним итальянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе возле самой сцены. Игривое расположение духа, которое нашло на них в Академии дель Белле Арти, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и сам, заранее смущаясь, выпустил унылое басовое тремоло, они чуть оба не прыснули. Но игра Виолетты подействовала на них. «Этой бедной девушке почти не хлопают», — сказала Елена, — «а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась, и все било бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки. Посмотри, она не замечает публики». Инцаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту. «Да», — промолвил он, — «она не шутит, смертью пахнет». Елена умолкла. Начался третий акт. Занавес поднялся. Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешенных гардин, склянок с лекарством, заслоненной лампы. Вспомнилось ей близкое прошедшее. «А будущее? А настоящее?» — мелькнуло у нее в голове. Как нарочно в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой неподдельный кашель Инсарова. Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное. Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению. Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и нашла себя. Редкое, высочайшее счастье для художника. Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал, как разбитый, он согрелся и окреп. Явился Альфредо. Радостный крик Виолетты чуть не поднял той буре, имя которой — фанатизму, и перед которой ничто все наши северные завывания. Мгновение, и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший номер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти, с таким до неба достигающим порывом моления, исторглись у ней слова: «Лаския ми вивере, морир сигрованы, дай мне жить, умереть такой молодой», что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов. Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своей рукой руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие, но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они несколько часов тому назад приветствовали друг друга в гондоле. Они поплыли в свою гостиницу опять по Каналь-Гранд. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов. Они отчетливо выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тень. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали. Таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи. Там-сям коротко и негромко восклицали гондольеры, они теперь никогда не поют. Других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Рива-деи-Чавони. Не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади Святого Марка под арками, где перед крошечными кофейнями толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно. Все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастья, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастья. Сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться, а Инсаров, проходя мимо дворца дожей, указал молча на жерло австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым. И, взглянув в последний раз на церковь Святого Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой. Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Рива-деи-Чавони до Джиудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня Святого Георгия. Направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Даганы, и разубранная, как невеста, стояла красивейшая из церквей Редентори Палладия. Налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов, кое-где висел, как большое крыло, наполовину подобранный парус, и вымпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом. У него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись, пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какую голубиную кротостью дышал лазурный воздух! Как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми невинными лучами! «О, Боже!» — думала Елена. «Зачем смерть? Зачем разлука, болезни, слезы? Или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды? Зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая отдыхающая земля? Уже ли это все только в нас? А вне нас вечный холод и безмолвие. Уже ли мы одни? Одни, а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, все-все нам чуждо. К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? «Морирси Геованы» зазвучало у нее в душе. Неужели нельзя умолить, отвратить, спасти, о Боже? Неужели нельзя верить чуду? Она положила голову на сжатые руки. «Довольно?» — шепнула она. «Неужели уже довольно?» Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни, нет, целые недели сряду. А с какого права? Ей стало страшно своего счастья. А если этого нельзя, — подумала она, — если это не дается даром, ведь это было небо, а мы люди, бедные грешные люди, Морирси Геованы, о темный призрак, удались. Не для меня одной нужна его жизнь. Но если это наказание, — подумала она опять, — если мы должны теперь внести полную плату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О, Боже, неужели мы так преступны? Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так? Если он виноват, если я виновата, — прибавила она с невольным порывом, — так дай ему, о Боже, дай нам обоим умереть, по крайней мере, честной славной смертью, там, на родных его полях, а не здесь, в этой глухой комнате. О горе бедной одинокой матери, — спросила она себя, и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастье каждого человека основано на счастье другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя пьедестала, невыгоды и неудобства других. «Рендич», — пролепетал сквозь сон Инсаров. Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих. Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? Разве ему не лучше?» — шепнула она. «Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку. Ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, — подумала Елена, — это будет хороший знак». Чайка закружилась на месте, сложила крылья и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.